Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 14.
Разбежались козы. Мгновенно исчезли в горах, растворились в ночи и в снегу. Лишь белый бугор, исполосованный вдоль и поперек темными бороздами и топониной, да слабо, как изгоревшие свечки, дымящиеся катышки, напоминали о том, что сейчас, только что, здесь были животные, много животных. С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Вожак приподнял голову. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь. Я загородился ружьем, попятился было от козла. Но неожиданная ярость ослепила и бросила меня на вожака. И я бил по рогатой голове прикладом. И, не слыша себя, вопил: «О, шаман! О, оборотень! Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал!» Хрустнула кость, я проломил вожаку голову, затоптал еще живую, но уже вялую его тушу в снег и все кричал, кричал: «Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал! Оборотень!» Расщипал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеш.
«Ты чё? Снурел? Совсем снурел?»
Оттолкнул он меня так сильно, что я упал и лежал вниз лицом в снегу, дрожа, но не остывая. Хватив губами мягкого, козьей мочой пахнущего снега, я проглотил его и потрогал лицо рукавицей. Боль вернула мне живое ощущение, я высморкался, утер глаза и принялся заматываться шалью. А потом сидел на сене тупой, выпотрошенный. Братан вертел в руках туку и виноватым голосом бубнил: «Ружье-то, тятина, голова, поломал бы». Неожиданно Кеша наклонился, пошарил и вынул из снега рога.
«Гляди-ка, отвалились», — протянул их мне.
Я пощупал их. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.
«Давно уж отвалиться им надо», — пояснил Кеша. А он носил, маялся. Помогли мы ему, и гыгыкнул: «Трофей по-городскому называется. Отдашь своей шмаре, возликует».
«Моя шмара рогов не любит», — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, конечно же, как истинный ФЗОшник, я не удержался, расхвастался. У меня, мол, тоже шмара есть, и не одна.
«А чё любит-то? Конфеты?»
Вытаскивая лыжи из зарода, полюбопытствовал братан. «Браслет ей надо, золотой. А лучше пайку черняшки. Да побольше».
«С претензией, барышня. Они такие городские-то.
Ты зуб не заговаривай и не проболтнись, как меня тут родимец схватил».
«Чё я, маленький, чё ли?» Кеша сочувственно вздохнул. «Нервный ты человек, потому что жизнь твоя с малолетства, ну, завел. Еще попричитай, как бабушка». «И попричитаю. Я, может...» «Ну, ладно, кончай. Говори, что делать».
Кеша сопел, промаргиваясь на луну.
«Давай-то уши связывать. Эх, ты его измолотил, воин».
От Кешиного избиного ворчания мне сделалось легче. Я стыдиться самого себя начал, хотел как можно скорее уйти из покоса, из тайги этой, мерзлой, чужой, даже как будто враждебной. Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла, сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и темными дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз к Манской речке. Идти на одной лыжи не по целику и волочь за собой кладь тяжело. В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись к Хаче. Мы миновали сплавной участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил Шорницкую, Дарью Митрофановну.
Надо будет занести ей на варево 2 мяса. Вот обрадуется женщина. На Енисей дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону, вниз. Всегда вниз, всегда по течению. Даже зимой, видно так уж в наших местах, наклонена земля. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корежить морозом. Я плотнее закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатили. По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленнее, тише, вовсе остановились. Манский бык залит лунным светом. Вершины его металлические блестели. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесеного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает, лопается. В углу быка, в том месте, куда веками били две реки Мана и Енисей, зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда. В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо. У подножия утесов, трещины льда, насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью, на льду там и сям остроуглые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней. Наверху, за лесистым загорбком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ, роняя тонкие струи. Они катились по корням деревьев, по проточенным камней. Стужа на лету схватывала воду, и потому весь утес был в многосложных ледяных наростах. Связки сосулищ висели на козырьках. Вспышки в сосульках и слюдяных жилах. Лунное мерцание на вершине утеса, шевеление и треск воды, дерево в панцире создавали ощущение завороженности, потусторонности мира. Еще никогда не казался он мне таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали. И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот под манским быком, равно бы ножом полоснуло по мне. Жизнь моя разломилась надвое. Этой ночью я стал взрослым. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Ты чё всё бормочешь? Стихи, Кеша. Пушкина стихи. Стишки. Кеша оторопел, уставился на меня. Пойдем отсюда, скорее, заторопился он. И совсем уже испуганным, настойчивым шепотом повторил: «Пойдем, пойдем!» Долго оборачивался я на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся льдина ударилась о подножье манского быка. Разорвалась шрапнелью. Звонкие осколки рассыпались по реке. И снова все замерло. Но долго нес я в ушах и в сердце гул, звон, грохот, который медленно утешала глубокая снежная ночь и тихое движение воды кровью, сочащейся из груди утеса, которому суждена была тоже роковая кончина. Его взорвут и сотрут с лица земли гидростроители через какие-нибудь полтора десятка лет. Со скрипом, бряком вломились мы в теткин дом. Августа засуетилась вокруг нас, помогала раздеваться, спрашивала, всплескивала руками. Живы? Шибко замерзли-то. Я все поджидала, вот, думаю, застучат, вот застучат. И задремала. Лезьте на печь. Некогда. Мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем. Да ну, вот так удалые охотники. Убойный Новый год встретим. Ночью же на кухне мы с Кешей свежевали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бегал по куте, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровисто и ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугунки и уверяла быстрым шепотом. Я все приберу, все обихожу, и голову, и кишки, ничему пропасть не дам. Наутре мы покончили с делом. Полусонные уже поели картошки, жареной со свежей ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки. Я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой. «Заживат?» — спросила Августа снизу, услыхав запах старого затхлого сала. «Как на собаке!» Тетка приподнялась на приступах, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову. «Мягче лицу-то будет!» Она хотела еще что-то сказать, но не сказала, а пошарила за кофточкой, достала вчетверо сложенную бумажку и протянула ее мне. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки последние дни не пили молока, ныли, просили есть. «Зачем ты это сделала?» Хотел я упрекнуть Августу, но ее так легко было сейчас ушибить. И я сказал, что это хорошо. Со справкой, мол, я избегу нагоняя ФЗО. Словно дитя обрадовалась моя тетка тому, что справка пригодится. Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе. А когда открыли магазин на Слезневском участке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с читушкой спирта, и сказала, что мы будем пировать.